Всем привет! В прямом эфире с фестиваля российских интернет-технологий 2019 Moscow Python Podcast. Привет тем зрителям трансляции, кто нас еще смотрит и видит. С вами сегодня в нашей импровизированной студии сооснователь Moscow Python и компании Dry Labs Валентин Домбровский, евангелист Moscow Python и тимлид NVIDIA Злата Обуховская и Александр Хайоров, работающий в настоящий момент в компании Chainstack, но я забыл уточнить, на какой ты должности сейчас работаешь.
Да, всем привет, ребята. Я, собственно, руковожу девелопментом в компании Chainstack, то есть я инжиниринг-менеджер, так называемая позиция.
Круто, круто. И где ты находишься сейчас?
Ну, компания сингапурская, то есть у нас локация, вот прекрасный город-страна, и весь R&D там расположен.
Я обратил внимание, что на фестивале российской интернет-технологии Сингапур зона находится рядом с зоной России. Я так понимаю, это желаемое за действительное, как бы так сказать,
это эмоциональная близость, мне кажется, между Сингапуром и Россией. Да, она проявляется во всем.
Отлично. Наш подкаст проходит, записывается и транслируется при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python. Те, кто смотрит наш подкаст записи, ссылочки на все это в описании. Саша.
Да-да-да.
Ты нас покинул. Когда ты нас покинул?
Ну, я не покинул, я просто отправился в длинное путешествие, и, как видите, я нахожусь в Москве. В общем, это уже где-то год назад, наверное, произошло. Не так-то много, на самом деле.
Ты знаешь, мне кажется, мы с тобой даже чаще стали видеться как-то.
На самом деле, да.
Чаще, чем когда ты был в Москве.
Если говорить по мероприятиям, которые проходят, в том числе в Москве, да, то я думаю, что я стараюсь не пропускать такие классные мероприятия. Вот. Даже порой хочу взять билет и прилететь просто на Moscow Python Meetup какой-нибудь.
Ну, как раз, да, в твоей действительно бывшей альма-матер будет Meetup вот на следующей неделе. Да, только когда этот подкаст будет выложен, это будет уже прошлое.
Прошлое.
Но неважно. Ну так расскажи, да, что ты там делаешь в Сингапуре? Ну кроме того, что ты загораешь, кормишь обезьян.
Естественно, да.
И что еще ты там делаешь?
Знаете, у меня есть GitHub.
Бананово-лимонным.
Да, и там написано, что жизнь — это один большой вакейшн, это один большой отпуск и праздник. Вот. Конечно же, мы разрабатываем софт. Вот. У нас довольно интересное направление. Оно немножко такое перегретое в свое время было. То есть мы занимаемся блокчейн-инфраструктурой, в первую очередь именно инфраструктурой и децентрализацией. У нас технический стартап, даже я бы сказал технологический. То есть мы предоставляем managed или управляемый блокчейн как сервис. Вот. Мы в каком-то роде, наверное, Heroku в мире ребят, которые хотят запускать децентрализованные приложения, в общем. И наша такая цель — это разные облака и разные протоколы. В общем, довольно амбициозно и очень много технической работы внутри, я имею в виду инфраструктурный, облаков, DevOps, Kubernetes. Конечно, про Python тоже не забываем, используем его очень активно. В том числе Django, которая сейчас, наверное, не самая почему-то на слуху или популярная, но мы его очень любим и используем в разных местах.
Нет, Django все еще популярная.
Ну, хорошо, поправлюсь. И до сих пор очень активно развивающаяся и популярная Django, и Django REST Framework — это, да, один из, мне кажется, прекраснейших инструментов для прототипирования, создания таких вот быстрых сервисов, да и выход, в принципе, в продакшн тоже. Я не вижу особых проблем с этим.
Так, Саша, ты довольно много выступаешь, насколько я вижу, на конференциях, связанных с DevOps именно. И, соответственно, ты, наверное, вот про эту тему знаешь даже больше, чем раньше. Ты, Саша, выступал уже в нашем подкасте, как
да,
раз было
да,
про DevOps.
И нам потом DevOps рассказать, что все неправда.
Конечно, и это всегда так. То есть в разработке расскажешь, что все в DevOps не так. На самом деле, да, потом история как бы, длинная история коротко. Я исторически занимался инфраструктурой. Давно еще, со времен компании Parallels, это называлось внутренние сервисы, и то, как, когда оно не называлось DevOps, в принципе, мы внутри что-то подобное разрабатывали. И поэтому эта тематика мне близка, и как сетевому инженеру по своей профессии, скажем так, изначально, я очень люблю вот разбираться в этих деталях. А сейчас инфраструктура, мне кажется, интересует всех, потому что концепция DevOps, да, она уже активно проросла. А главное, сложность микросервисов, которые появились на разных языках, она заставляет все компании, наверное, задумываться о том, как этим управлять. Поэтому направление интересное, оно интересно мне. Я наравне с Python и его развитием стараюсь про это сам изучать, рассказывать. В этот раз вот рассказываю на RIT, на конференции тоже. Такую более узкую, наверное, тему для уже более мелкой, скажем так, аудитории продвинутой.
Ну, ты рассказываешь про Helm, шаблонизатор для Kubernetes.
Ну да, я рассказываю скорее даже про безопасность в Helm, о том, как сделать Helm версии 2, а скоро выйдет новая третья версия. Активно принимаем участие в ее появлении. Тем не менее, в продакшене сейчас версия 2. Helm, напомню, это пакетный менеджер, да, или просто утилита, которая позволяет разворачивать ваше приложение в Kubernetes и делает это чуть более лучше, чем использование каких-то файлов, да, и попытка это сделать вручную. Да, я буду рассказывать именно о том, как сделать это безопасно и как это запускать в продакшене.
Ну, давай в этот раз возьмем все-таки более широкую тему и, наверное, специализированную для нашей аудитории. А ты лучше всех нас, наверное, знаешь про Кубер и Python в Кубернетисе. То есть не так много на самом деле сейчас компаний, которые используют Kubernetes вместе с Python. Ну, просто не успели все еще перейти. И ну вот скажи, как ты считаешь, когда стоит это делать и стоит ли вообще делать, какой профит может от этого получить компания?
Да, это хороший вопрос. На самом деле так удачно получилось, что вот я очень люблю Python, и при этом я занимаюсь тоже, интересуюсь инфраструктурой, и это пересечение у нас активно развивается в команде, и мы активно запускаем сервисы на Python, на Django, на Flask, в продакшен и с Kubernetes. Вот. Да, очень мало информации зачастую, потому что, наверное, те ребята, те компании, которые активно используют Python, они имеют уже свои инструменты и инфраструктуру для выкладывания кода, будь то физические серверы, виртуальные машины, очень много разных предложений по рантаймам того же самого Heroku. В общем, публичные клауды не отстают. Поэтому это не так, наверное, на виду, как какие-то, скажем, недавно появившиеся веб-фреймворки или там языки программирования. Однако могу сказать, что если вы разрабатываете на Python, да, если у вас новый проект или вы хотите его отрефакторить, я не знаю, распилить монолит, что до сих пор очень популярно, мне кажется, это понятный путь, это нужно делать, и никаких сложностей в этом абсолютно нет. Как бы универсальная концепция, идея об оркестраторе, она позволяет также прекрасно вписать жизненный цикл Python-приложения, как и любого другого приложения, своими, наверное, определенными просто особенностями, о которых вот можно поговорить тоже.
Ну вот давай попробуем разобраться с особенностями. Например, представим, что у нас есть какое-нибудь стандартное приложение, допустим, на Django. Неважно. Вот мы обычно там Django голую никогда не запускаем, запускаем ее там из-под чего-то, из-под какого-то application сервера, там, а перед этим еще стоит Nginx. Вот, ну и плюс еще в Django мы любим там использовать всякие там кэши, которые нам позволяют там шарить стейт между там разными воркерами. И еще мы любим отложенные задачи, наверное, на Django.
Конечно, да, это очень удобный инструмент.
Соответственно, как вот это вот все ложится в Kubernetes, потому что в Kubernetes нужно немножечко мозг, ну, не сильно вывернуть, но повернуть в другую сторону.
Ну, нужно соответствовать концепции. Можно, конечно, ее игнорировать и тоже получить результат. Я думаю, что этот результат просто не будет настолько приятен, насколько хотелось бы. Но, как ты верно заметила, чем хорош Django, да, своими батарейками и экосистемой, тем он такую легкую отрицательную свою роль играет, когда ты хочешь запустить это в оркестраторе, в котором прописаны роли и правила игры. И как раз те самые вещи о том, что это комбайн, в котором у тебя есть какой-то слой кэширования, есть слой работы с базой данных, есть слой работы с миграциями, он не позволяет вот так просто взять и запустить его в обычном представлении сервиса. Поэтому приходится Django-приложение, да, из классического варианта его жизненного цикла разбивать на маленькие подциклы, на маленькие подэтапы. Например, миграцию, да, то есть мы привыкли, наверное, запускать migration процесс, да, и, конечно же, это плохой случай при запуске подов и сервисов, включение его именно в старт жизненного цикла. Поэтому приходится выполнять дополнительные команды, да, запускать init-контейнеры для этого. Ну, в принципе, это стандартная процедура. Очень важным моментом, который вот хочу отметить, в целом понимать, какую роль ваше Django-приложение играет в вашем микросервисном мире, если он микросервисный. А если он не микросервисный, то попробовать представить его как в виде, возможно, одного сервиса и действительно расписать роли. Является ли он каким-то маленьким сервисом для того, чтобы общаться с другими и живет внутри, например, вашего кластера и не выходит наружу? Или он является таким фронт-сервисом, бэкенд, такой фронт-энд-сервис, да, который должен, собственно, предоставлять некий API пользователям, да, внешним пользователям? Тогда тут нужно подключать всю самую оснастку и, наверное, выключать определенные кэширования и прочие вещи и переносить их на другой слой, потому что этот слой, он активно развивается. Все знают, наверное, что есть такая концепция, как ingress. Да, если вы хотите выставить корректно нагрузку свою вне кластера, то нужно использовать желательно ingress. Сейчас очень много разнообразия контроллеров, и вообще могу сказать, что, в принципе, я вот буквально недавно вернулся с KubeCon, который проходил в Барселоне. Огромное мероприятие, это, наверное, отдельная вообще тема для обсуждения. Не только про мир DevOps и Kubernetes, но и про массовость и популяризацию всей этой истории. Однако могу сказать, что тренд вот этого года, 2019-го, это написание своих сервис-меш и своих, соответственно, ingress-контроллеров и каких-то способов выставления нагрузки наружу. Я сейчас сижу в футболке LinkerD, это один из, там, одна из технологий, да, одно из решений, которое есть. Есть несколько конкурирующих решений, и по факту все сейчас стараются на этом поле, ну, занять определенную нишу. Так вот, тем, кто хочет запустить свое Django-приложение, наверное, могут поступить разными способами. И, конечно же, нужно постараться использовать ingress, ну, например, Nginx ingress-контроллер для этого.
Ну вот, использование Nginx ingress-контроллера, оно поначалу ломает мозг, потому что это не Nginx, к которому ты привык. Там Правда. Много чего нету.
Я больше скажу, что, ну, не знаю, знакомы ли наши слушатели и зрители с тем, как устроены комитеты и как развиваются вот эти самые подпродукты в огромном мире CNCF, ну, то есть это та организация, которая под крылом которой много проектов, включая тот самый флагманский Kubernetes, однако там разные есть рабочие группы, CIG называются, и вот есть группа по Nginx-контроллеру и вообще, в принципе, по контроллерам, и могу сказать, что там очень сильный раскол в плане того, насколько корректно, хорошо идеологически он сделан. И то, что ты сказал, что это ломает мозг, голову в сравнении с классическим подходом, это абсолютная правда. Во-первых, ты теряешь очень много функциональности, которые тебе доступны изначально, будучи, не знаю, администратором Nginx, ты просто ее теряешь и пытаешься ее найти, и это выглядит очень, скажем так, забавно, когда ты имеешь опыт настройки администрирования Nginx, но при этом тратишь часы, например, чтобы получить ту же самую функциональность, но в Nginx-контроллере путем добавления аннотаций, каких-то кастом-аннотаций и тому подобное. Поэтому сейчас есть две, на самом деле, теории, что будет, или как бы два подхода, что будет происходить с контроллером Nginx. С одной стороны, его хотят полностью переработать концептуально и сделать его более нативным для Kubernetes. С другой стороны, возможно, от него откажутся в массовом, я имею в виду, порядке, в пользу солюшенов вида Istio, LinkerD, я имею в виду Istio, это Envoy, конечно, внутри, или каких-то более проприетарных решений. В общем, есть такие движения, поэтому с этим до сих пор есть сложности, однако очень потребительские функции, такие как раутинг, да, базовый, поддержка TLS, да, определенным образом, простые какие-то аннотации для, я не знаю, веб-сокетов, они все доступны, и, ну, есть определенная специфика, однако если преодолеть первый вот этот барьер обучения, то, в принципе, это заработает.
Окей, но если спуститься на слой ниже, там, где раньше у нас был application server, теперь, получается, он тоже не нужен, потому что у нас масштабирование делает Kubernetes, за живостью там твоих Python-процессов тоже следит Kubernetes, при этом в application серверах, ну, понаписали уже там исторически много клевой функциональности. И теперь от нее тоже приходится отказываться и искать ее, так же, как в случае с ингрессом, в Kubernetes.
Вот. Это правда. Я полностью здесь согласен. Могу сказать, что классический способ поставления любого, наверное, Python-демона наружу — это какой-то виский процесс, да, UVCGI. Uh-huh. И понятное дело, что все популярные решения, JUnicorn, они содержат в себе разные модели, тредпулы, процессы и очень-очень много всего. И в действительности оказывается так, что, наверное, лучшим способом является запуск приложения в один процесс, один поток, и, скажем так, оборачивание это в под, да, скажем так. Вот это, наверное, лучший способ. И действительно функционал отходит в сторону кубернетиса и управления, соответственно, планировщиком, того, как развернуть это горизонтально. Поэтому в этом плане, наверное, есть некая тоже доля сожаления, потому что те технологии, которые ты использовал там годами, да, используя воркеры или там асинхронные воркеры, хотя их никто не запрещает использовать, она несколько уходит в сторону вот использования внешнего некого средства, однако это внешнее средство довольно сейчас популярно, сильно развивается, имеет огромное количество интеграций, поэтому я думаю, это стоит того. То есть, да, наверное, стоит упростить свое приложение, как ни странно бы это звучало, и более, больше изучить и сделать это более то, что называется cloud native.
Окей, но тем не менее, всякие такие фичи, я вот недостаточно детально знакома с конфигами Kubernetes, ну, допустим, там, что мы в визге выставляли раньше, там, какой-нибудь там soft timeout, который, после которого твой воркер убьют, если он завис, допустим. Там, ну, куча разных настроек, там, вплоть до того, там, куда писать логи, которые у тебя в std::out отдаются. И, насколько я понимаю, все-таки экосистема Kubernetes, она не всю вот эту функциональность поддерживает. И вот вопрос, как это будет развиваться все в будущем?
Ну, мне кажется, что, наверное, стандартный жизненный цикл приложения, да, о чем идет речь, даже приложение в классическом варианте, когда он набирает определенное количество обработанных запросов и умирает для того, чтобы очистить память, такая больше для меня мод PHP-модель, да, для Apache, ее можно поддержать, однако она не является, наверное, нативной, на мой взгляд, и, конечно же, придется, наверное, использовать некоторые, может быть, в каком-то понимании ухищрения, потому что концепция health-чеков различных и проб-готовность, она позволяет создать то самое поведение, симулировать или воспроизвести, которое вот ты описала. Что касается логирования, мне кажется, тут везде общий подход. Я вот сегодня довольно несколько таких докладов слышал на эту тему. Один так звучал очень компрометирующе, там, логи не нужны. В общем, проблема, она общая, о том, что нужно правильно выставлять в std::out свои логи, правильно их отправлять, а главное, нужно задумываться о том, как и что ты логируешь, особенно когда мир становится микросервисным, очень много взаимодействий, и нужно пробрасывать и общий контекст, собственно, происходящего. И это просто общая инженерная проблема, и она в больших компаниях с большим количеством микросервисов не решается просто, потому что он требует обновления этих самых сервисов. И в Python, да, здесь нет какой-то либо разницы, это тот же самый процесс. Единственное, могу сказать, что, как мне кажется, экосистема Python логирования, она достаточно хороша, чтобы подключить те модули и настроить это довольно безболезненно.
По первой части, которая
прибивание
воркеров, а у тебя проблема того, что у тебя в Python используются какие-то библиотеки, которые могут течь, она никуда не денется.
У меня вот сразу в голову прилетает solution, который можно решить. Ну, наверное, как инженер я сразу генерирую solution'ы. В общем, у вас есть хороший контроль за памятью, за использованными ресурсами. Я думаю, что этим механизмом, этой ручкой можно воспользоваться, например. И если у тебя течет память, да, если наполняется, соответственно, увеличивается то количество потребляемой памяти, можно это довольно хорошо отрегулировать в виде лимитов для пода, и под просто-напросто будет снаружи уничтожен сигналом, например, ну, каким-нибудь из сигналов, которые можно эффективно обрабатывать внутри приложения, это даже будет такой graceful, безболезненный graceful shutdown. Поэтому я думаю, что это можно побороть. На самом деле, я последнее время все меньше и меньше сталкиваюсь с такого уровня проблемами. Не знаю, может быть, качество кода улучшилось, может быть, я стал более позитивно настроен на мир, но те библиотеки, которые мы используем, ну, естественно, солнце светит ярче, вот, и сразу улыбка появляется на лице. Однако те библиотеки, которые мы сейчас используем, и современный Python, мы используем сейчас 3.7 Python, да, там в каких-то последних минорных версиях, он достаточно стабилен на достаточной нагрузке. Я бы не сказал, что это какой-то огромный хайлоуд, да, но я не вижу каких-то больших проблем. И, скажем так, сама идея жизненного цикла пода, она заключается в том, что он может быть легко уничтожен, да, то есть это не ценность, в отличие от виртуальной машины или, не дай бог, там, сервера или даже какого-то процесса там специального. Поэтому это, наверное, нормальная ситуация, на мой взгляд.
Ну вот смотри, я попробую сейчас набросить в духе Гриши Петрова. Вдруг у меня получится.
Сейчас Гриша выскочит из стула и набросит.
Да, значит, и Гриша набросит. А зачем? Зачем это все? Если коротко. То есть, вот смотри, понятно, если мы пишем там новое, там модное приложение, мы его можем написать сразу Cloud Native. Нам,
да.
Нам Django не нужна. Мы пишем скрипт на Python, просто запускаем его, оборачиваем его в под, и все классно.
Угу.
Вот. Но чаще всего у нас все-таки есть уже какой-то написанный код, плюс у нас есть разработчики, которые привыкли так писать. Получается, что нам нужно всех этих людей переучивать, там, переписывать, рефакторить местами достаточно сильно. И вот вопрос, какой профит мы получим, потратив вот эту вот массу энергии?
Угу. Ну, наверное,
стоит ли вообще это делать?
Ну, это хороший вопрос, мне кажется. В разные компании на него отвечают по-разному, но все, кто выступает на конференциях, все сводятся к тому, что стоит. Потому что истории про распиливание монолита, оно до сих пор превалирует над историями возвращения в монолит. Возможно, это не так популярно про это рассказывать, да, про откат. Я могу с своей стороны сказать, что, например, я считаю, что монолит — это очень хорошая история, и с нее имеет смысл начинать, и мы начинали этот проект там год назад с монолита и разделили его на какие-то кусочки, и когда-то вычли не новые кусочки из него, и используем Django, и заворачиваем, скажем так, если это можно назвать Django, в контейнеры, поды и сервисы. И могу сказать, в этом случае это хорошая идея, потому что ты получаешь огромное количество дополнительных или просто хороших, позитивных вещей относительно логинга, трейсинга, общей заботе о ваших сервисах. Не стоит забывать, что мир сейчас становится довольно сильно полиглотным с точки зрения языков, да, то есть разные технологии начинают использоваться, языки для разных кусочков решений, это правильно, на мой взгляд, да, какие-то более перформанс вещи, их нужно писать, наверное, на более языках, тяготеющих к C, C++ или там Golang, да, Python, у него прекрасная, мне кажется, роль вообще любого второго языка, да и первого, мне кажется, кое-где он может вполне побороться. Поэтому речь идет о том, чтобы поддержать и предоставить общие условия для ваших сервисов в единой общей инфраструктуре, под единой общей концепцией, имея стандартизованные, скажем так, преимущества в виде логирования, управления, доступности, масштабирования. То есть когда ты играешь по общим правилам, иногда, может быть, тебе это невыгодно, но в глобальной стратегической такой игре это всегда приводит к победе.
Ну, то есть нам нужно перевести все наши 100-500 legacy приложений в Cloud Native и...
Ну, есть разные на это способы, да. Вот я могу сейчас еще раз повторить историю про вот эти самые ингрессы, да, и про различные API gateway. Это как раз та история и про Istio, собственно, сервис Mesh, то, что сейчас называется. Это как раз-таки отчасти реакция и решение этой проблемы, когда часть сервисов может быть то, что называется микросервис, а другая часть может вообще находиться on-premise, но для нее будет построен такой фасад и такой, скажем так, такие механизмы предоставления метаданных, что они будут выглядеть как, собственно, микросервисы. И можно с этим жить. Это такая гибридная, хорошая гибридная экосистема.
А, слушай, ну а всякие такие ребята типа Nginx Unit, которые продолжают развивать там старые добрые application-сервера и по большому счету, ну ладно, некорректно говорить, что они там делают свой Kubernetes, а это все-таки другая история. Вот где ты видишь кейсы применения там инструментов типа Nginx Unit и какие-то Kubernetes Native Applications?
Ну, что касается Nginx, мне сложновато судить, я не сильно слежу за судьбой Nginx. Как мне кажется, сейчас основная, как бы основная работа ребят — это на то, чтобы развивать специализированные направления, которые большей частью связаны с их, мне кажется, коммерческой частью. Насколько я помню, Nginx был продан компанией F5 или что-то подобное.
F5, да.
Да, вот. И я думаю, что это будет новая некая волна развитие его, да, потому что все, что предоставляет стримит CDN и где участвует F5 как просто огромная машина, это крупный сервис. Я думаю, что Nginx — это будет специализация, огромное количество раздачи статики, специального контента, использование Lua как языка, да, использование различных средств сбора мониторинга и трекинга, а для более общих подходов мы будем использовать, наверное, какие-то чаще, все чаще и чаще другие решения, которые будут cloud native. Может быть, они будут медленнее, может быть, они будут более, скажем так, просты в настройке, у них будет меньше инструментов, меньше крутилок, и они будут требовать большего внимания в понимании, да, и ограничивать вас в возможностях, что, в принципе, всегда делает Nginx-контроллер, он просто ограничивает вас в возможностях. Однако это будет более удобно вот с точки зрения такой глобальной унифицированной инфраструктуры.
Так, ну получается, чтобы нам сделать наше приложение Cloud Native, я все не могу успокоиться, нам нужно выкинуть наш визги или нет?
Нет, нам не нужно выкидывать UCGI, соответственно, нам нужно... его можно оставить. Единственное, что я предлагаю, перенести контроль за воркерами, за, соответственно, за всеми этими параметрами на сторону все-таки Kubernetes и сделать это в парадигме, да, соответственно, вот этой экосистемы инфраструктуры. Это, наверное, первое, самое главное.
Ну, по сути, это 12-factor app, только... с Kubernetes.
Конечно. Ну, 12 factors — это хорошая концепция, и, понятное дело, она коррелирует с тем, как устроен оркестратор Kubernetes. А если говорить про отдельные его приложения, то это абсолютная правда. Например, использование различных секретов, HashiCorp Vault, она напрямую ложится с одним из факторов, когда вы должны отдельно хранить, соответственно, параметры и код, да, и каким-то образом их соединять вместе. То есть это все про одно. Единственное, что Kubernetes — это довольно, понятное дело, прикладная история, да, и конкретное решение. А 12 факторов — это все-таки факторы, которым следует следовать и использовать просто разные инструменты, в том числе и Kubernetes, как один из, который вам представляет делать инфраструктуру.
Слушай, вопрос, который люди часто задают, когда там начинают задумываться о контейнеризации даже своих приложений, это: а вдруг оно станет медленнее?
Ну да, оно станет.
Давай, в случае у нас 5 минут.
Осталось. Да, я помню про это. Вот, значит, сейчас попробуем про хардкорные вещи поговорить,
да,
так как ты сетевой инженер по специальности.
Да, я вот, в вот, душе сетевой, да, инженер.
Расскажи, значит, что там с сетями происходит.
Это хорошая история. Мне кажется, она самая заводная сейчас, потому что мы пережили уже бум виртуализации, я думаю, в полном его как бы расцвете. И уже, мне кажется, переживаем бум сетевой, соответственно, виртуализации и очень быстрых и хороших сетей в виртуализации, связанных с контейнерами и компьютером. Вот я поясню, что я имею в виду. То есть стандартные решения для докера и кубернетиса, которые были некоторое время назад, они, понятное дело, были не очень производительными по своей сути, потому что ребята, которые это все создавали, они старались использовать те средства, которые у них есть. Я имею в виду...
Типа NAT.
IP tables, соответственно, да, то есть все стандартные утилиты, которые доступны в Linux, и это прекрасно работало, с одной лишь особенностью, что когда возникали проблемы, это очень было тяжело дебажить, и это порой было медленно для разных кейсов, да. Сейчас появляются нативные плагины, появляются физические решения различного рода, разные калика, фланелы и тому подобное. Тот, кто занимается, я думаю, кто интересуется, они подробно уже знают эти слова наизусть. И это правильный шаг вперед. И я могу сказать больше, что есть... Я знаком с некоторыми компаниями, которые для голосовой телефонии, в общем-то, используют докер-контейнеры. Не Kubernetes, в частности, но докер-контейнеры точно. Однозначно вы получаете некий оверхед, без этого никуда. И тот же сервис Mesh добавляет еще больше оверхеда. Например, он гарантированно вам съест там 15-20 миллисекунд точно. Но во многих случаях, если мы говорим про классические приложения, этого вполне достаточно, а там, где-то недостаточно, опять-таки мы можем сделать такой флешбэк на Nginx и более, собственно, привычные нам хардверные, да, серверные решения.
Ну, то есть, получается, если мы пишем API-шку, то мы готовимся к тому, что у нас будет плюс 20 миллисекунд в ответе.
Ну, если говорить про Istio и сервис Mesh однозначно, потому что у вас есть сайдкар, да, тот прокси, который стоит перед вашим сервисом и не перед одним, и это все умножается, да, к этому надо готовиться. Ребята, конечно, работают над улучшением производительности, но концепция хороша, как сервис Mesh, в принципе, я советую с ней знакомиться, но реализация текущая с использованием прокси, она просто физически не позволяет заметно улучшить эту ситуацию, поэтому мы будем, наверное, ждать более нативных решений там, где это работает быстрее, с использованием оборудования для этого специализированного, что, в принципе, произошло там в свое время в других индустриях.
Я думала пойти еще глубже.
Значит, ну, придется спросить. Дождаться, когда Саша в следующий раз приедет.
Да, обязательно. Да.
Мы, значит, это вкинем в камеру этот вопрос. А вот, значит, стоит ли растягивать Kubernetes на несколько, я не знаю, как-то сетей, между которыми у нас там L3 связанность, нету L2
связанности. Ну да, я просто повторю вопрос, на него буду отвечать. В общем, насколько жизнеспособна идея, наверное, некоторой федерации, да, с использованием L3 сети, возможно, использование VPN-ов. Это очень хороший вопрос. Пишите свои вопросы в комментариях или там, где вы сможете.
Да. Саша, если ты на них ответишь, как-нибудь мы там постараемся тебе их ретранслировать вовремя. Это вообще очень круто.
Конечно.
Нам надо придумать тему, как ребята, которые пишут всякие интервьюшки, типа, кидывать вопросы и за лучший ответ давать какой-нибудь приз. Может быть, мы дадим какой-нибудь приз за лучший ответ.
Поощрение, да, какое-нибудь классное сделаем.
Мы придумаем. Пока ничего не гарантируем, но все может быть.
Да, поэтому попытайтесь.
Это стоит того. Влад, резюмируй.
Ну, в общем, из того, что рассказал Саша, на самом деле там много было подробностей, о которых, ну, если ты специально там не погружаешься, ты, в общем, и не знаешь на самом деле. И выясняется, что вся вот эта вот экосистема Cloud Native Applications и, скажем так, инфраструктурных решений для них, она сейчас бурно развивается, и там куча инженеров работает над решением проблем. Поэтому, если у вас сервис, не который там, не знаю, стримит видео, а просто обычная пишка на Python, то Kubernetes дает скорее больше плюсов в виде там масштабирования, легкого деплоя, там, тестирования, чего угодно, чем минусов, и стоит хотя бы попробовать, если у вас есть такая возможность. И грамотный DevOps, который вам сможет поддерживать кластер Kubernetes, это я ною про свое, извините. Вот.
Ты нашла DevOps?
Я нашла DevOps, да.
Мне кажется, все ищут DevOps. DevOps, если ты ищешь нас, откликся.
DevOps, вы нам нужны. Да.
Да, DevOps, вы нам нужны.
Особенно со знанием Python.
Естественно.
Саш, ну, можно свои два слова пожелания зрителям напоследок,
да,
и слушателям.
Я хочу сказать, что в первую очередь действительно индустрия инфраструктуры, в частности, вот проект CNCF, да, то есть это огромный зонточная такая компания, да, скажем, индустрия, она сильно развивается сейчас. Это показывает и внимание к ней людей и корпораций. И мне кажется, наверное, в ближайшее время она еще больше бурное развитие получит. Поэтому я не призываю вас бежать и во всем этом досконально разбираться, я просто предлагаю держать руку на пульсе, изучать просто те подходы, которые уже проверены и начинают внедряться, активно используются, наверное, в лидерах и, соответственно, те, кто бежит впереди паровоза, и посмотреть, как это все развивается, и принимать в этом участие.
Спасибо большое, друзья. Спасибо всем, кто смотрел нас в прямой трансляции. Не знаю, были ли такие люди, которые остались до последнего. Это был Moscow Python подкаст. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании DryLabs. С нами сегодня были Злата Буховская, евангелист Moscow Python и тимлид компании NVIDIA, Александр Хайоров, руководитель разработки компании ChainStack.
Да.
Сингапур — город-государство. Да,
все так.
Это все действие проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf. Если вы это смотрите, у вас записи, то ссылочки в описании. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.
Пока-пока.